نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله ومن تبعه ومن نهج بمنهجه إلى يوم الدين. Поэтому сегодня тогда постараемся вкратце затронуть такую тему в исламе, которую очень много кто обсуждал и очень много кто высказывал свои мнения по этому поводу. Постараемся сделать так, чтобы каждый из нас на основе того, что я пытаюсь донести, сделал свое собственное суждение о том, как надо относиться к человеку вообще к этой теме. А тема у нас сегодня будет зум, аскетизм. Или же это то, как образ жизни пророка салям, то, как жили первые люди в исламе, то, как вели себя сподвижники по отношению к этой дунье, и как вел себя посланник Аллаха, салям, которым, как мы знаем, Всевышний Аллах в Куране сказал: «Ля пад кана лякум фи расулилляхи усватун хасанатун лиман кана ярджуллаха валяума ляхир». Всевышний Аллах в Куране сказал: «Поистине вам был показан посланники Аллаха наилучший пример для тех, кто надеется на Аллаха и на судный день». Исходя из этого, многие ученые, многие первые ученые ислама, они в открытую говорили о том, что во всей сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, нет ничего такого невозможного, то есть чтобы человек не мог бы использовать для себя как пример, для того, чтобы достичь довольства Аллаха и победы тем, что войти в райские сады. Поэтому, но тема зухд, то есть аскетизм, вначале мы пытаемся разобрать, что это такое. Фазухд здесь имеется в виду, как сказали первые ученые, как писал имам Ибн Таймия, как писал его ученик Ибн Кайм, зухд это тарку шейли ахсани мингу. Это оставление чего-то для того, что будет лучше этого. И здесь подразумевается то, как вели себя сподвижники, как вел себя посланник Аллаха, салям, про жизнь которого, то есть можно рассказывать очень многое, как это все происходило, о том, как питался пророк, салям, о том, как он жил, что у него было из одежды, что у него было вообще, то есть, и тем более, когда Аишу спросили, как, что было одеждой пророка, салям, и Аиша вынесла грубую рубашку и штаны из грубого материала и сказал: вот в этом посланник Аллаха был забран на небо. Вот. И эта одежда, как мы знаем, до сих пор сохранилась. Правда, потрогать ее далеко не каждый может. Вот. И поэтому, как мы знаем, после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сохранилось не так много вещей. И это указывало на тот степень аскетизма, на тот степень отрешения от этой жизни, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, показывал для своих сподвижников. После него сохранилось 6 кольчуг, 3 шлема, 9 мечей, одна кровать, не кровать, а матрас точнее. И это все то, что осталось от лучшего из творения Аллаха. Лучшего из творения Аллаха на этой земле. Вот. И поистине, как мы знаем, в хадисах посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, указывал на то, что эта дунья, эта земная жизнь не равняется ничему в глазах Аллаха. Ибо, как сказано в хадисе, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, произнес: если бы эта дунья равнялась у Аллаха крылу мухи или крылу комара, то никогда бы кафир не выпил бы отсюда глотка воды из этой дунья. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указывая этим хадисом на то, насколько же незначительно положение всей этой земной жизни в глазах у Аллаха, перед ликом Аллаха, он указывал на то, что сподвижники, на то, что мусульмане должны в первую очередь придерживаться того, чтобы отрешиться от всего того, что находится из соблазнов мирской жизни, и стараться отказываться от этого по мере своих возможностей. Вот. И дело в том, что, как мы знаем, хадисов, которые приходят, которых посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, проклинает дунья, и сказав о том, что дунья маль'уна, маль'ун ма фига, илля зикруллахи ва ман валя, валя'алим валь мута'алим, о том, что эта дунья проклята, и проклято все, что в ней, кроме упоминания Аллаха и все, что с этим связано, а также ученого и его ученика. И на основании этих хадисов многие сподвижники прекрасно понимали, что такое является дунья, и почему она проклята, и как это нужно относиться к ней. Ибо дунья это всего-навсего средство для достижения ахира. И как мы знаем, многие из ученых, когда их спрашивали правители, почему, говорит, мы так любим эту Дунья и ненавидим Ахира, что они отвечали? Они отвечали, потому что вы уничтожили свое Ахира своими руками и возрождаете, делаете все для этой Дунья, и вы боитесь перейти от жилого к разрушенному. И именно этим обеспечивается, и на этом основывается ваша нелюбовь к смерти и переходу в Дар-уль-Ахира. Вот. Но поистине, как Пророк салам указывал на незначительность Дунья в глазах мусульман и как это должно относиться, были сподвижники к этому, мы здесь видим абсолютно две разные позиции. То есть, несмотря на то, что посланник Аллаха салам относился к этой Дунье так, что она не равняется у Аллаха ничему, даже крылу комара, поистине, то есть в других хадисах и приводится о том, чтобы мусульмане не забывали про свои средства существования и про многие другие вещи. Даже у сподвижников, когда спрашивали, в том числе и Абу Хурейры, и у многих других, то есть что делать с человеком, который прекратил работать и начал только поклоняться Аллаху. Тогда они сказали, его нужно заново заставить работать. На него не платится садака, ему ничего не выделяется до тех пор, пока он не начнет приносить какую-то пользу. Кроме как занимаясь поклонением. Поистине, то есть на этом основывались вот многие сподвижники, как мы знаем, разделились во мнениях. Часть из них, кстати, одна из наиболее крупных групп сподвижников, сказали о том, что после смерти посланника Аллаха салям нам был показан в нем лучший пример для жизни и то, как должен относиться мусульманин к этой дуне для того, чтобы получить награду у Аллаха. Они сказали, мы увидели в посланнике Аллаха салям наилучший пример. И они отказались от всего земного, от всей мирской жизни, которая была. Когда Всевышний Аллах открыл им города Ирака, когда им был открыт Иран, когда перед ними пали крупнейшие империи, они получили столько богатства, которых они даже мечтать не могли. Ибо когда посланник Аллаха, салям, когда была битва при Хандаке, когда была битва при Руве, когда Пророк, салям, приказал окружить Медину 3-километровым рвом, мы все прекрасно слышали эту историю. Этот ров, как мы знаем, был 3 километра, ширина его была 3,5 метра и глубина около 3 метров. То есть что произошло там в конце этого? Приводится очень известный хадис, который приводит и имам Муслим, и имам Аль-Бухари, когда сподвижники наткнулись на огромный камень и не знали, что с ним делать. И они позвали посланника Аллаха, салям, который своей киркой нанес по камню удар. И как сказали сподвижники, мы видели, как искры посыпались с-под удара. И посланник Аллаха произнес «Субханаллах» или «Аллаху Акбар» в другом ривайате. «Мне, говорит, были открыты города Шама, мне были получены их сокровища. Со второго и третьего удара, он сказал, Аллах показал мне падение Хасрая, династии иранских правителей, и падение Египта». Вот, и сподвижники удивились, потому что эта история была действительно настолько удивительна. 1500 человек, которые на тот момент находились возле рва, которые рыли этот ров, а вот-вот должна была подойти 10-тысячная армия Абу Суфьяна, когда никто вообще не надеялся на то, что удастся одержать победу, когда в сердца мусульман вселился страх, и тогда посланник Аллаха обещает им о том, что падут к их ногам великие династии мира, а те империи, про которых арабы вообще никогда не думали, что с ними можно воевать. Они никогда не думали о том, что можно воевать против Ирана, тем более против Византии, или устраивать какие-то нападки на них. А тут посланник Аллаха, салям, голодные, изможденные мусульмане, у которых осталось из всего запаса только один склад фиников в Медине, он им обещает то, что им будут открыты сокровища всей земли. Вот. И тогда, то есть, это произошло. Но, как мы знаем, Пророк, салям, не мог соврать, и это действительно было. И после этого что произошло? Когда во времена правления Умара уже мусульмане разбогатели настолько, то что сокровища стекались в Медину со всех сторон, сподвижники разошлись во мнениях. Умар устроил понятие диван. Диван это было такое, как сказать, выплаты, постоянные выплаты мусульманам. То есть тем гражданам исламского государства он постоянно их призывал, Умар, и из казны выделял определенную сумму. Он учитывал как? Первый, тот, кто участвовал при клятве Аль-Акаба, тот, кто участвовал в битве при Бадре, в битве при Ухуде и так дальше, он распределял эту сумму, суммы таким образом. Например, те, кто участвовал в битве при Бадре, доставалось больше, чем тем, кто участвовал в битве при Ухуде. И это называлось понятие диван, которое ввел Умар и которое существовало очень долго в исламском государстве. Вот, потому что, например, степень обеспечения это своих граждан в исламском государстве сохранялась очень долго. Даже во времена аббасидов, во времена аббасидского халифата, например, если привести для статистики, но то на содержание одного больного в государственной больнице каждый день выделялся один золотой динар на содержание этого человека. Причем неважно, каков у него был достаток, что он и тому подобное. Вот. И на этом основывалось все. Но сподвижники, когда им были открыты эти богатства, поступили все по-разному. Умар, как мы знаем, все прекрасно, как он жил, с его халат с 17 заплатками был известен всем, даже правителю Иерусалима, когда он в этом халате зашел туда получать ключи от врат Аль-Кудса. Поэтому многие из сподвижников, его сын Абдулла ибн Умар, имам Али, многие из сподвижников из 10 обрадованных раем при жизни, то есть они в открытую выразили свое недовольство и отстранились от того, что им было даровано Аллахом. Они сказали о том, что если Аллах избрал такой образ жизни для своего посланника, то мы не имеем права жить по-другому. И поэтому они продолжали кушать тот же черствый хлеб, тот же хлеб, который хубзу шайр, который называется в хадисах. Как мы знаем, это просто хлеб грубого помола из муки. Зерна растирали на камне, из этого пекли муку. Из этой муки пекли хлеб и кушали. И как мы знаем, посланник Аллаха салам, кушал один день, а второй день ходил голодным. Это приходит во многих хадисах, и это является тем образом жизни, которым жил посланник Аллаха салам. Вот. Но многие из подвижников, конечно, отнеслись и по-другому. Например, тот же сам Саад ибн Аби Ваккас, один из 10 обрадованных раем при жизни, он как поступил? Когда им были открыты все богатства, он что сделал? Он построил себе замок на окраине Медины, недалеко от долины Хамрауль-Асад, долины Красного Льва, где состоялась вторая битва после битвы при Ухуде. Он построил себе там замок, огромный замок, и там жил. Когда его сын пришел к нему и спросил: «Саад, отец, почему так? Почему вот у тебя замок?» Саад ударил его кулаком в грудь и сказал: «Молчи, говорит, я слышал посланника Аллаха, салсам, который сказал: «Инна Аллаха юхиббуль абд аль-гани аль-хафи ат-тахи». Поистине, говорит, я слышал пророка, салсам, кто сказал: Аллах любит своего раба, который богатый, но скрытый и богобоязненный». Вот. И поэтому Саад ибн Аби Ваккас решил, что лучше всего будет последовать этому хадису и отстраниться от всего. То есть скрыться и проявлять свою богобоязненность только перед Аллахом, а не перед людьми. Вот и многие, конечно, из подвижников точно так же поступали. Когда скончался Тольха ибн Убайдулла, его богатство составило 1 200 000 дирхамов, из которых 200 тысяч дирхамов были золотом. Вот. И это тем самым, то есть, показывала та степень, которую Аллах открыл своим людям и даровал им огромные богатства. Но как они относились к этому? Все относились к этому по-разному, и все те богатства, которые были им дарованы Аллахом, они все их раздавали на его пути. И не было такого. Абдурахман ибн Ауф, он всю жизнь старался избавиться от своих денег. Аллах ему открывал со всех сторон, он получал прибыль оттуда, откуда он даже не подразумевал. И он всю жизнь стремился их раздать, и не мог. Когда перед смертью уже к нему пришли сподвижники и спросили: «Абдурахман, почему ты плачешь?» Он сказал: «Я плачу, потому что я самый богатый из всех сподвижников, и я умираю, и у меня за спиной огромные деньги. Я не знаю, что с ними делать, я не могу от них избавиться». Вот. И таким образом было очень много так поступали. Например, тот самый же Абу Гурейра, который был нищим во времена пророка салсам, который падал от голода, теряя сознание. И как он говорит, сподвижники трясли меня и ногой тормошили, думая, что у меня припадок эпилептический. Вот. И этот же Абу Гурейра, тот сподвижник, который передал огромное число хадисов, этот же Абу Гурейра во времена Умара, он стал богатым настолько, то, что смог себе построить огромный дом. Благодаря чему? Благодаря тому, что Умар его отправил наместником Бахрейна, где он пробыл 2 года. И когда он пробыл 2 года, он вернулся оттуда с огромным состоянием. Мало того, что он внес в исламскую казну огромные деньги, он, вернувшись оттуда, что произошло с ним? Умар его поймал и сказал с ним в комнате, там приводится история, хотя в достоверности ее многие сомневались, но приводится история про то, что Умар подошел к нему, ударил его в грудь и сказал: «Ты где взял эти деньги, Абу Гурейра?» И Абу Гурейра ответил: «Только не так, как ты подумал, о повелитель правоверных. Я, говорит, поистине, у меня был торговый караван, которым я занимался торговлей между Бахрейном и территорией Шама. И, говорит, за счет этого я и заработал. И он дал ему весь финансовый отчет о своих поступках за времена правления. И Умар успокоился, узнав, он сказал о том, что я не сомневался в тебе, просто лишний раз проверить, для того, чтобы убедиться в твоей честности. Вот. И таким образом многие из подвижников, как мы знаем, отнеслись к этому по-разному. Но среди 10 обрадованных раем при жизни сподвижников даже каждый поступал по-своему. Когда Умар посетил, например, Абу Убейду ибн Джарраха и посещал Абу Дарду, например, в Сирии, в Дамаске, что произошло? Абу Убейда ибн Джарраха ему открытую сказал. Когда Умар зашел в его дом и увидел там голые стены, постель, на стене висел щит с мечом и кольчуга. Он его спросил, а чем же ты питаешься? Он достал из стены несколько кусков черствого хлеба, сказал, вот этим я питаюсь. И Умар заплакал, он сказал, у тебя огромное богатство, ты командир, ты здесь назначаешь правителей, ты здесь, все в твоих руках, неужели ты не можешь жить лучше? Возьми что-нибудь. Это говорит тот Умар, который сам для себя хлеб тоже пек, который ходил в дырявом халате и жил в длиннобитной хижине однокомнатной на окраине Медины. И я что ему ответил Абу Убейда ибн Джаррах, который был его очень близким другом? Он сказал, поистине, говорит, я слышал посланника Аллаха, салсам, который сказал, лучшие из моих сподвижников – это те, которые встретятся со мной на судном дне в том же финансовом положении, в котором они были, когда я скончался. И он сказал, я при жизни посланника Аллаха, салсам, был бедняком. И сейчас, говорит, я не хочу менять своего положения для того, чтобы не оказаться худшим среди сподвижников. Вот, и таким образом, то есть здесь возникли огромные расхождения. И, например, сын Умара, Абдулла ибн Умар, который был одним из величайших исламских ученых, он в открытую говорил о том, что если, говорит, человеку дает Аллах что-то из богатства, то не иначе, как «илля манакаса мин дараджатихи», и не иначе, как это убавляет число его дараджат перед Аллахом, то есть степеней. И Абдулла ибн Умар, это был один из тех человек, который всегда проявлял страшный зуд, аскетизм в своей жизни. Он старался во всем следовать примеру посланника Аллаха, салям, отказываясь от всего того, что можно было. И таких из подвижников было огромное количество. То есть два лагеря, которые разделились, одни сказали о том, что лучше всего зарабатывать имущество и тратить его на пути Аллаха. Другие сказали о том, что лучше всего не зарабатывать и делать все ради Аллаха, потому что дунья завлекает людей очень сильно. Но сейчас, как мы видим, наши мусульмане находятся в таком состоянии, что никто не может к этим двум лагерям никто прибегнуть. Не тем, кто что-то делает, зарабатывает деньги и тратит их ради Аллаха. И точно так же никто не может прибегнуть к тем, кто занимается только аскетизмом. То есть отрекается, отрешается от всей этой дуньи и того, что в ней, ради того, чтобы достичь своей степени перед Аллахом. Вот. И примеров тому, как жили сподвижники, конечно, приводить можно очень долго и бесконечно. Вот. И, конечно же, то есть, как вели себя табиины, их ученики и многие другие из людей. Вот. Но самое главное, то, что здесь нужно подчеркнуть, это отношение к этой дунье, исходя из хадисов, у каждого мусульманина и мусульманки должно быть такое, что если человек действительно делает что-то, то есть он имеет огромные финансы, если Аллах дарует ему деньги, то он должен это тратить ради Аллаха. Не иначе, никак по-другому. Или же, если Аллах не дает человеку ничего, то пусть он тогда следует примеру посланника Аллаха, салям, делает ният на то, чтобы следовать ему во всем. И таких вещей очень много было. Например, был тот самый знаменитый исламский ученый, про которого вам неоднократно рассказывал, Абдулла ибн Мубарак. Абдулла ибн Мубарак, у него было имущество 400 тысяч динаров. Как я вам уже говорил, один динар это было 12 дирхамов, а на 3 дирхама покупалась овца в то время. Это был второй век по хиджре. Примерно Абдулла ибн Мубарак родился в 118 году по хиджре и умер в 181. Вот примерно в этот период на 3 дирхама покупалась овца или баран. У него было огромные деньги. И все 400 тысяч динаров, которые у него были при жизни, вот, они закончились тем, что у него осталось столько же при смерти. Потому что он все, что с них получал, он тратил на пути Аллаха. Он получал каждый год прибыли 200 тысяч дирхамов с этих денег. И эти 200 тысяч дирхамов у него уходило только на то, чтобы раздавать это нищим, помогать кому-то еще. И даже оказывать помощь любым мусульманам. Таких примеров, конечно, было очень много из жизни ученых, в том числе, как мы знаем, и Абу Ханифа, тот самый, который умудрялся совмещать и преподавание, и обучение, и заодно и торговлю, имея огромные деньги при этом. Но, как мы знаем, то есть, есть мнение сподвижников о том, что лучшим образом, конечно же, лучшим из тем, что было даровано Аллахом людям, это был дарован пример жизни его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, то, как он жил, то, как он одевался, то, как он кушал, ибо это является наилучшим примером для всех мусульман, вплоть до наступления судного дня. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين.